Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Всемирный день социальной работы отмечается в этом году 17 марта. Но кто такой социальный работник? По сути, это универсальный боец, который часто действует по нескольким фронтам. Он и принесет продукты и лекарства, и поможет оформить документы, и наведет порядок в доме подопечного, а главное – выслушает, подарит внимание и останется в жизни нуждающегося надолго. И среди таких работников есть социальные волонтеры, которые готовы прийти на помощь просто так. Как становятся волонтерами, с какими трудностями они сталкиваются и почему на них всегда будет спрос, рассказывает координатор адресной помощи фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш фонд работает с пожилыми людьми. В основном, как я понимаю, да?
Да, пожилые люди и инвалиды старше 18 лет, но в основном исторически так сложилось, это люди старшего возраста.
И применительно к пожилым людям, какие специалисты и в каких направлениях работают с ними?
Во-первых, это те, кого так и называют социальный работник. Пожилому человеку дважды в неделю, например, приносят прямо на дом продукты, помогают с уборкой, с оплатой коммунальных услуг и так далее. Это вот и есть социальный работник.
Который получает зарплату, соответственно.
Конечно. Он работает в комплексном центре социального обслуживания. Собственно, чтобы прикрепиться, получать эти услуги, человек должен обратиться в комплексный центр социального обслуживания. К нему прикрепят этого соцработника, и пожилой человек будет получать тот или иной объем услуг. Они могут быть незначительно платными, вовсе бесплатными или сильно платными, тоже по какой-то практике региональной. Тот человек, который этой работой занимается, получает зарплату. Не очень высокую, но и сейчас уже не такую низкую, как это было, например, лет 15 назад. То есть это работа, в которой есть не только такие же пожилые люди, как подопечные, которые просто пока еще в силах не идти на пенсию. Уже в сферу идут и люди достаточно молодые. Это специальность, которую получают в вузах. Это есть профессиональный стандарт. С одной стороны, ей надо учиться. С другой стороны, вы не можете в любой момент сказать, надоело, не могу, у меня есть другие дела, если вы работаете. И бросить это, не оказать какую-то помощь тому, кому вы прикреплены как социальный работник. Естественно, что помощи нужно подчас больше, чем ее эти социальные работники могут оказать. Например, в большинстве регионов они приходят лишь дважды в неделю на полтора часа. А человек пожилой, к которому они приходят, может быть и вовсе лежачим. То есть они приносят продукты за его же деньги. Он возвращает эти деньги по чеку. Но с другой стороны, он уже и приготовить их себе не особо может. А за полтора часа соцработник что-то успеет, чего-то не успеет. И бывает так, что люди едят горячую еду дважды в неделю. Или, например, соцработник пришел, наварил сосисок, и следующие 4 дня пожилой человек разогревает их в микроволновке, которая стоит рядом с кроватью, потому что сам он встать с кровати толком не может. Это, конечно, такой масштаб проблем, который не решишь волонтерскими силами, но частично где-то подключаются благотворительные фонды и волонтеры. Собственно говоря, мы можем соседку, которая приходит к такой бабушке или такому дедушке помочь, тоже назвать волонтером, потому что волонтер — это тот, кто делает что-то от чистого сердца, какое-то социально значимое действие он делает и не получает за это зарплату. Чистота сердца — это, конечно, такое понятие эфемерное, главное, что он денег за это не получает. И даже если он таким образом думает, что он себе грехи отмаливает, плюсики в карму получает или...
А так тоже думает, да, бывает такое?
Искупает вину перед собственными пожилыми близкими, которым он в свое время не оказал должной помощи, все что угодно бывает. Или ему приходится для этого далеко ездить, просто нравится путешествовать, или он делает это ради девушки, вместе с которой он это делает, ради дружеской компании, каких угодно третьих может быть бонус, но тем не менее денег он от своего подопечного не получает. Кроме того, благотворительные фонды могут привлекать к помощи не только волонтеров, но и оплачиваемых людей. Например, наш благотворительный фонд «Старость в радость» оплачивает огромное количество сотрудников по уходу, то есть в обиходе сиделок, помощников по уходу, нянечек, как в домах-интернатах, так и в патронажном уходе на дому, в надомных службах в нескольких регионах. Эти люди тоже получают зарплату. Они, в отличие от волонтера, не могут сказать, что у них изменились планы, что им не хочется, что они устали, подопечный им лично не симпатичен, потому что волонтер может, волонтеру спасибо, что он помог 3 раза, и вы не можете потребовать от него 4-го, именно потребовать. Он может помогать 3 года и перестать в четверг. Ни один фонд, я думаю, не найдет волонтеров, чтобы навещать пожилого человека ежедневно на 4 часа.
Ну, конечно.
Это уже требует найма сотрудников, обучения, контроля, и этим тоже могут в меру своих достаточно ограниченных ресурсов заниматься благотворительные фонды. Но мы не можем, к сожалению, открыть такие патронажные службы всюду, где они нужны. Запрос огромен. Единственная надежда, что закроет эту потребность государство, поскольку не собрать столько пожертвований благотворительному фонду в никакой обозримой перспективе.
А фонды вместе с государством делают что-то общее?
Сейчас частью нацпроекта «Демография» стало создание системы долговременного ухода. Эта система, в отличие от разрозненных сервисов, которые уже существуют здесь и там, именно единая структура, где уже понятно, как помощь получить, куда бежать и как ее получить именно там, где она вам нужна. Пока у нас все как происходит. Если вам двух визитов соцработника в неделю недостаточно, то интернат.
Угу.
Вот если система долговременного ухода заработает, то градаций становится гораздо больше. Проводится типизация, то есть очень подробное исследование, какие именно ограничения в самообслуживании и жизнедеятельности у человека есть. Дальше происходит маршрутизация. Какие у нас есть сервисы, которые вам могут помочь? Человек — это не только тот, кого нужно накормить, переодеть, помыть и в кровати посадить. Человек может хотеть слушать музыку, или он может хотеть на рыбалку ездить, еще как-то себя реализовывать. Он может хотеть продолжать работать, при том, что какие-то его особенности здоровья на данный момент не дают ему работать по-прежнему, но если как-то реорганизовать среду, то он сможет. Он может волноваться о том, как будут без него жить те близкие, которых он обеспечивал, и для него самое важное будет решение именно вот этой проблемы. Здесь будут подключаться службы надомного ухода, потому что если вам достаточно каждый день приходить к вам на один час, то вы еще не хотите в интернат. Здесь должны быть центры дневного пребывания. Если у бабушки деменция или у дедушки, то родственники не могут его оставить уже даже на час одного. И если у них будет утром автобусик забирать его в этот центр дневного пребывания, а вечером возвращать, они смогут продолжить работу, при этом ухаживать за пожилым человеком от вечера до утра, и не попадет этот человек в интернат. Если у кого-то случилось, что пожилой человек в семье или человек с инвалидностью, или бывший еще вчера здоровым, сегодня требует ухода, то система предполагает, что есть школы для родственников. Эта система предполагает пункты проката оборудования и курсы получения второго образования для пенсионеров. Это и разнообразные активности. Кто-то хочет со скандинавскими палками ходить, кто-то хочет петь хором, кто-то хочет, чтобы его не трогали, а кому-то нужно проследить, чтобы он принял лекарство вовремя и не ушел по морозу в тапочках искать маму, которой нет на свете уже лет 50 как. Исходя из того именно, что человеку нужно, подключаются те способы помощи, которые должны быть для этого в ассортименте и именно доступны человеку там, где он есть.
Ну, это было бы, конечно, идеально, если бы такая система заработала, но, как обычно, деньги и кадры, да, этого не хватает, чтобы создать такую систему.
Изначально нам не хватало даже методик. Вот как раз в чем заключается участие нашего фонда в этом проекте. Понятно, что целый нацпроект не может реализовываться силами одного благотворительного фонда, не самого большого.
Конечно.
Но методологию мы разрабатывали очень непосредственно, изучая весь зарубежный опыт. Огромное количество и поездок, и стажировок уже и персонала домов престарелых, и других работников социальной сферы, то есть и тех, кто организовывает патронажные службы, и тех, кто организовывает дневные центры. Именно за государственный счет в итоге эти стажировки под методическим руководством нашего фонда проходили в Германии и в Израиле. И мы аккумулировали все эти методики, примеряли их к нашей действительности. И уже прошел первый год пилотного проекта в 6 регионах. Во второй год он проходил уже в 12 регионах. Сейчас 18 регионов внедряют систему долговременного ухода как пилотный проект с государственной субсидией. И еще почти 30 своими силами, сами изыскивая средства. А деньги и кадры, конечно, потребуются. Обучение кадров — это то, чем занимаемся, в том числе и мы проводим школы и директоров интернатов, и тренеров непосредственно по уходу, тех, кто будет каждую нянечку в доме престарелых и каждую нянечку на дому учить. учить переворачивать, кормить, учить разговаривать. Нужно обучать людей непосредственно уходу, потому что если человека только переворачивать и кормить, то он себя и будет чувствовать биологическим объектом. А с ним нужно уважительно разговаривать, начиная от того, как вы стучитесь к нему в комнату. Его нужно предупреждать о манипуляциях. Нужно понимать, что такое деменция и другие когнитивные нарушения, чтобы взаимодействовать с человеком не травматично для него и для себя. Вот это значит, что кадры решают все. Ну и кроме того, естественно, поскольку зарплаты в социальной сфере сейчас пусть невысокие, сравнительно, например, с бизнесом, но все-таки намного выше, чем раньше, уже в эту сферу, если ставок будет много, то люди пойдут. Это и решение проблемы безработицы во многих регионах, поскольку люди, которым помощь нужна, есть всюду. Если в Москве найти работу еще реально, то в городе Торжке, например, если появятся ставки вот такие, это решение проблем для многих людей.
Учитывая вот то, что вы рассказали, что и вы в том числе участвуете в подготовке кадров, наверное, грустно, если люди уходят из этой сферы. И, опять же, вы говорите, волонтер может развернуться, сказать, я больше не могу, а соцработник нет, его держит зарплата, там какие-то обязательства. Но, по сути, ведь тоже человек может сказать, я больше не могу, потому что работа настолько энерго- и эмоционально затратная. Есть у вас какие-то способы удержать человека, оставить его в системе, чтобы он не выгорел?
Способы профилактики выгорания людей, помогающих профессий, в принципе, для всех профессий более или менее едины. Конечно, самое тяжелое в этой работе, что ты не можешь помочь всем. И мне кажется, это одна из причин, пожалуй, самых значимых причин наступающего выгорания. Ты видишь человека, видишь его беду, и ты знаешь, как ее можно было бы решить, и все равно не можешь. Иногда потому, что человек не готов принять помощь. Если бабушка или дедушка вас не пускают, то кто бы вы ни были, она может там гнить заживо, а вы не можете ей помочь. Столкновение с такими ситуациями, конечно, не идет на пользу душевному равновесию. Человек принимает слишком много ответственности психологически на себя за состояние подопечного. Человек может испытывать чувство вины, когда естественный ход событий все-таки ведет к ухудшению. Человек может очень разными способами слишком прилепиться к своему подопечному и огромную фрустрацию испытывать из-за того, что он не может повлиять на те события, на которые никто не может повлиять. Профилактикой выгорания заниматься нужно, а каждому следует вообще побольше осознанности в работе и в помощи другому человеку иметь. А с той идеей, что помочь всем, к сожалению, невозможно, поскольку никто из нас не Бог, нужно, наверное, просто как-то сжиться, иначе выгорание обеспечено.
А даже если будет создана совершенная система социальной поддержки в стране, волонтеры и благотворительные организации все равно будут нужны, как вы считаете?
Конечно, волонтеры будут нужны обязательно, может, чуть-чуть меньше. Они перестанут затыкать дыры и гасить пожары, если все будет работать идеально. Ну, метафорически говоря, мы сейчас не о лесах. Но нужны они будут постоянно. Для человека настолько важно, чтобы к нему пришли добровольно, чтобы кто-то, для кого это не работа за зарплату, приходил и держал за руку, чтобы всегда было что-то сверх протокола, что-то сверх профессионального стандарта, поскольку ни в одном стандарте никто не учтет каких-то эмоций, дружбы, общения. Может быть, очень много и организаторов досуга, и специалистов по физкультуре, и кто угодно. Но вот это вот человеческое отношение, которое возникает, когда вы приезжаете к пожилому человеку во второй раз, первый раз вы желанный гость, второй раз вы уже практически внук.
Да, кстати.
Это бесценно. Этого не заменит ни одна система государственная, самая совершенная. То есть место волонтерам будет всегда. Ну и плюс место благотворительности тоже будет всегда, поскольку ни одна система не может увидеть всех. Всегда будет бабушка, которая переехала откуда-нибудь из одного региона в другой и по пути потеряла документы. Всегда будут люди той или иной степени не от мира сего, которым система и хотела бы помочь, да не может. Это именно затыкание маленькой дырочки в системе, а не попытка заменить систему целиком, закрыть собой амбразуру.
О социальной работе, благотворительности и волонтерстве нам рассказала координатор адресной помощи фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева.
Интервью на радио «Спутник».